Проповедник не сказал ничего. Даже идиотом не стал называть. Лишь покрутил пальцем у проломленного виска и вздохнул, как лекарь над постелью безнадежного больного, которому не помогло кровопускание. А вот когда узнал, как я планирую оказаться в монастыре, произнес с горечью, что до таких преступлений он, человек церковный, никогда не опускался и участвовать в подобном мероприятии не планирует. Мораль у старины проповедника такая же гибкая, как фалецкая сталь. Гнется туда, куда прикажут. С одной стороны, ему ничего не стоит осквернить причастие. С другой — проникнуть в обитель монахов, обрядившись в их одежду, преступлению против веры. Впрочем, я даже был рад, что его со мной не будет. Опять бы стал путаться под ногами. Был поздний вечер. Солнце закатилось, но небо оставалось светлым по горизонту, вспыхнув ало-оранжевой пеленой. Полотняные ворота уже закрывались, но я успел покинуть город, выйдя из него вместе с 6 пилигримами, отправляющимися в Нарару, чтобы поклониться мощам святого Луки. Правда, на паломников они были похожи лишь благодаря серым плащам. Во всем остальном — настоящие наемники. Под плащами брицала целая гора оружия, что, впрочем, и неудивительно в связи с ночной прогулкой. Я бы на их месте поостерегся путешествовать по пустым полуночным дорогам. Мало ли кого на них можно встретить. Я оставил путников сразу после моста через обмелевшую реку, свернув на дорогу к монастырю, находившемуся меньше, чем в четверти мили от городских стен. В воздухе висел густой запах остывающей земли, душистого клевера и теплого летнего ветра, весь день носившегося где-то над бескрайними пастбищами. Я шел вдоль реки, в зеркальной воде которой теперь отражались лиловые облака. Их животы, скрывшиеся солнце, окрасило темно-бордовым. Под берегом, в густых камышах, несколько раз что-то гулко плеснуло. Возможно, это рыба ударила хвостом, а, быть может, кто-то иной. В любом случае, я не собирался туда лезть, чтобы проверить. Кто бы там ни прятался, пусть даже тинник или топлун, меня это не слишком сейчас заботило. Уверен, если речные жители начнут докучать наземным, те найдут способ с ними справиться. Сетью, порохом или отравой люди всегда придумают способ, с помощью которого можно избавиться от неугодных соседей. Дорожный саквояж пришлось заменить старой торбой, так как она привлекала гораздо меньше внимания. Бело-черное монашеское одеяние с широкими рукавами и глубоким капюшоном оказалось мне вполне впору. Вместо пояса я повязал пурпурную веревку, говорящую о том, что я принял обет молчания. Карл позаботился о моем маскараде и легенде. Последняя была неказиста и проста. Мне рекомендовалось помалкивать и побольше мотать головой, благо веревка должна была избавить меня от большинства вопросов. Я немного волновался от того, что мог попасть в просак с монастырским укладом, которого я ни черта не знал. Спасало лишь то, что я удачно умел корчить из себя идиота. Главное — держаться как можно более уверенно и нагло. Тогда половину твоих ошибок спишут на дурной характер. Когда до монастырских стен оставалось всего ничего, я увидел на дороге Гансика. Он свернул в рощу, и я последовал за ним через лопухи и крапиву. Две лошади стояли привязанные к деревьям, прикрепленные к их седлам дорожные сумки оказались пузатыми. Гансик ткнул в одну из них пальцем. «Здесь Карл приготовил для тебя подарки». Я расстегнул застежку, запустил руку внутрь и нащупал гладкую деревянную рукоять небольшого пистолета, а затем еще одну. «Фербергские». «Хорошо», — сказал я, извлекая оружие на свет.